Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». С нами, как всегда, по пятницам, журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и стрим в Ютубе продолжается, несмотря ни на что, товарищи. Говорить мы сегодня будем, да, про Соединенные Штаты Америки, как обычно мы говорим в нашей программе, но отличие от остальных программ, где затрагивается тема Америки, такая, что мы с Рафаэлем в первоисточнике смотрим, то есть в американскую прессу. Вот. Не выдаем трактовки уже наших всяких телеграм-каналов, журналистов, публикаций различных в газетах, журналах, вот. А исключительно пишем...
И стараемся из локальной прессы брать.
Из локальной прессы, да.
Потому что не хотим, чтобы вы заскучали с этими мейнстримовскими новостями.
Давайте же про мейнстрим, Рафаэль. Я прям сегодня с утра проснулась, и первым делом, конечно же, что я в телеграм-канал полезла и увидела в Рейтере любопытную публикацию. Я не знаю, сейчас обсуждали с Алексеем или нет, но с вами как с американистом хотелось бы обсудить. То, что Facebook, точнее корпорация Meta, это Facebook, что там еще, Instagram, они позволили публиковать призывы к насилию в отношении российских граждан, призывы к расправе, значит, над российским руководством, российскими военными. Это, конечно, уже прям экстремизм, но там наверняка сейчас будет Роскомнадзор разбираться и прокуратура будет разбираться. Меня интересует другая история. Facebook изначально себя позиционировал в этом, в период cancel culture, значит, вот это вот как трансгуманизм. Давайте мы про насилие никакой не будем. Но выясняется, что, простите, там нельзя было говорить слово хохол, но за москаля, за хохла банили, за москаля не банили. Вот. А теперь получается, с чего-то вдруг Facebook перестал быть вегетарианским, и он стал прям вот, ну, каким-то тоталитарным, действительно. А это к чему? Это что такое?
Это к тому, что сейчас заговорили настоящие хозяева этой так называемой платформы. Я думаю, этот человек, так сказать, мальчик-переросток с поросячьими глазами по фамилии Цукерберг, я думаю, уже ни у кого нет иллюзии по поводу того, кто же владеет этим ресурсом действительно. Поэтому в данном случае мы с вами видим совершенно конкретный политический, как говорится, такой, знаете, откат. Мы с вами знаем, что пару дней назад есть такой сенатор Линдси Грэхэм, который заявил, что надо, так сказать, убить нашего президента. Вот, где-то они все Брута ищут, никак не могут Брута у нас найти, так сказать,
в России. А, что-то было такое, да-да-да-да, кто же
ну,
под Брутом?
Ну и, соответственно, после этого, как уже по команде, а Линдси Грэхэм — это человек-масон, это человек, который входит в так называемую элиту, человек, который никакого отношения не имеет там к своему штату, там его и не видели последний раз, это человек, который совершенно конкретно уже на протяжении многих лет, 25 лет, он, так сказать, проводит такую откровенную русофобскую политику.
А это что за тяга к тоталитаризму?
Вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас вот с вами говорим такие очень такие эффектные фразы, да, вот маски сброшены. Вот это действительно сейчас уже так. Вот сейчас уже сбрасываются все маски. В принципе, я хочу сказать, что это в какой-то степени и, может быть, ну, я не могу сказать, что это позитивно, но это, по крайней мере, для нас вот сейчас проясняет абсолютно все. Я думаю, что сейчас у нас у всех, ну, у политологов, там, у журналистов, это более-менее уже давно мы это все наблюдали, но я думаю, что сейчас и самое главное вот наши, уважаемые аудитории, вот они сейчас, когда посмотрят на это все, они вот наконец поймут, что вообще, с кем мы имеем дело. В данном случае это чисто, вот абсолютно стопроцентный нацизм. И вот когда мы удивляемся, почему, допустим, нынешние англосаксы в основном, но и Европа, поддерживают нацистский режим, допустим, Киева, а это нацики, давайте признаемся. Так ворон ворон, ну глаз-то не выклюет. Вы понимаете, в чем дело? Они совершенно нормально, спокойно говорят, вот, допустим, так сказать. Вы знаете, я хочу сейчас вот напомнить, я надеюсь, что наша аудитория помнит, было знаменитое стихотворение, такой памфлет Оренбурга во время войны «Убей немца». Вот там было такое, да, это, так сказать, стихи, где бы ты его не увидел, убей, убей, убей. И вот даже тогда, вы можете себе представить, вот тогда, 42-43 год, даже тогда Сталин и другие, они его осекли и сказали, что так нельзя говорить. Мы не против Германии воюем. Мы воюем против фашизма. Понятно, и потом уже была знаменитая фраза Сталина о том, что Гитлеры приходят и уходят, а не Германия, да, остается. И вот вы посмотрите, как, насколько, так сказать, вот смотрите, то время, тогда, а уж тогда мы имели право, ну, на все абсолютно против тех зверств, которые чинили фашисты на нашей земле. И вот посмотрите сейчас. То же самое обращение, уже в другой форме, в другой платформе. Эти люди сейчас абсолютно, так сказать, знаете, такое возрождение у нас такое, нацизма сейчас. Они даже, в чем самое интересное, если вы им скажете, что они нацики, они даже не поймут.
Ну, просто здесь слушатели говорят, а что там в первоисточнике? Вы знаете, это, сразу скажу, это Рейтер, агентство, со ссылкой на внутреннюю электронную почту, которая оказалась в распоряжении, ну, может, кто-то слил, может, кто-то поделился, непонятно. Значит, здесь смысл в чем? Что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах, значит, призывать к насилию против русских и российских солдат в контексте вторжения на Украину. Значит, мы временно разрешили, внимание, формы политического самовыражения.
Теперь давайте страны эти перечислим.
Которые обычно нарушают наши правила.
Теперь давайте, так сказать, страны эти перечислим.
Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Армения, Азербайджан, Эстония, Румыния, Россия, Словакия, Украина.
Ну, то есть, так сказать, по периметру, да, вот, так сказать, начиная, как говорится, с Каспийского моря, они, как говорится, вот до Финляндии, до Эстонии они дошли, да? То есть, совершенно, как говорится, вот, так сказать, такой вот у них, так сказать, набор они создали сейчас.
Нет, я изначально, вы знаете, я изначально не верила во все это вегетарианство в плане того, что вот у нас трансгуманизм, мы теперь не оскорбляем этих, мы вот этих тоже не оскорбляем, мы вообще убираем публикации, которые могут шокировать вас, а это публикации даже там, где нет ни крови, ничего, а просто какие-то намеки на что-то. Вот, а в итоге такое. А в итоге такое. Просто, знаете как, это еще немножечко разница в контексте заявлений Байдена, которые он делает каждый день, что Америка не будет посылать самолеты на Украину свои, что, значит, НАТО не будет вмешиваться, США и НАТО не будут закрывать небо, потому что это равно эскалации, равно вторжение. Но в плане информационной истории делайте, как хотите, рвите, кого хотите. Вы как-то так, что ли?
Да, это вот именно так сейчас и происходит. Причем, вы знаете, я вот, ну, давайте так, вот с информационной точки зрения.
Давайте.
Нацисты, по крайней мере, они во время Второй мировой войны, они не скрывали свои человеконенавистические, так сказать, позывы. А эти, вот если они сейчас, они же это говорят все как бы, знаете, это с гуманной точки зрения они говорят. Они же это все, они даже не понимают, что они это делают. Это же из той же самой категории, когда, помните,
мы... А сколько русских в Силиконовой долине работает?
Так об этом, очень много.
А в Фейсбуке сколько, скорее всего, работает?
Вы помните, что мы даже приглашали недавно, оттуда приезжал, так сказать, да, парень.
Да, да, да.
Сейчас вот, я не хочу сейчас просто говорить вот о судьбе этого человека, я узнаю по подробности, но то, что там уже на Овечкина, так сказать, орут, кричат, так сказать, забрасывают его, обструкцию устраивают во время матча.
Медведев убрал флаг
абсолютно,
на всякий случай.
Все там есть. Ковальчук продает свои дома. Сейчас распродает быстро. У него, он в Нью-Джерси жил, да, он сейчас выставил на продажу, у него два дома, он тебя продает, потихонечку пытается, так сказать, оттуда сбежать. Это же из той же категории, когда, помните, эти бомбы свободы, которые сыпались на Сирию, на Ливию. Ведь эти же люди, вот они стояли, вот помните, Нуланд, Хиллари Клинтон, они говорили, это не те бомбы, которые вы думаете. Вот это Россия там бомбит, а наши бомбы, это бомбы, они, так сказать, очищающие, они, так сказать, там это, сравняли. Масу, вспомните с Рака, что они сделать. Тысячи людей даже не погреблены были. Как будто так оно и есть. И вот вы посмотрите, Жень, давайте мы с вами посмотрим, насколько уже сознание преломилось. Хиросима и Нагасаки, это заявление двух мэров.
Сейчас.
Святая простота. Вы знаете, я просто вот иногда поражаюсь, вроде бы.
А, вот, нашла все.
Да, как далеко все-таки от самурайского духа? Значит...
Мэры двух японских городов, Хиросима и Нагасаки, призвали Владимира Путина не начинать ядерную войну.
Да, вы знаете, вот такая, они обратились... Вы знаете, нас вот Америка бомбила недавно, да, вот, так сказать, они все-таки это хотя бы признали, что это Америка, но мы очень беспокоимся о вас. А мне вот интересно, вот эти вот мэры, которые там есть, они не хотят вспомнить, что вы творили, так сказать, на Китае и на Дальнем Востоке? Вы не хотите нанкинскую резню вспомнить, когда вы за три дня 400 тысяч китайцев штыками фактически убили? И эти люди сейчас еще смеют вот подобным образом, здесь, так сказать, заявлять.
Я это немножечко по-другому вижу, Рафаэль. Вот честно, может быть, я не права, но мне кажется, в принципе, ошибочно сейчас в контексте происходящего мериться потерями. Как говорят, что, значит, ну вот в Донбассе там убили столько-то детей, поэтому пусть теперь не вякают, что, значит, происходит на Украине. Хотя на Украине, подчеркиваю, опять же, спецоперация. Спецоперация от войны чем отличается? Спецоперация — это не ковровые бомбардировки. Вот здесь надо принципиально понимать. Вот. Мне не нравится риторика некоторых, уж простите, там, политических деятелей и людей там из, значит, публичного поля, которые говорят, ну вот эти вот столько-то детей погибло, поэтому вот пусть нет. Не надо мериться числом погибших детей. Вот в чем дело. Это самое чудовищное, что можно представить. Но есть другой аспект. Может быть, там напуганы настолько, что думают, если наши силы стратегического сдерживания сейчас, да, приведены в, там, как бы вот то заявление Владимира Путина было, значит, там, боевая готовность и так далее, а может быть, там действительно думают, что вот, а если что, кнопку нажмут, и весь мир в труху. Может быть, это так воспринимается?
Жень, я вообще не понял, что вы сейчас сказали. Во-первых, о детях, но если вы относительно меня, я о детях вообще сейчас не говорил. Если
я вы, понимаю.
Да, то есть, так сказать, давайте мы сразу разграничим, так сказать, и уж тем более детьми я не собираюсь спекулировать, тем более. Угу. Здесь речь идет не об этом. Речь идет о том, я говорю, святая простота, когда мэры двух городов, которые являются символами антиядерного, анти, так сказать, этого, антивоенного вообще смысла и содержания.
Вот, и они...
Нет, не в этом дело сейчас.
А в чем?
Мне непонятно, эти люди обращаются к Путину для того, чтобы он не начинал ядерную войну. В то время, когда единственная страна, которая вообще, так сказать, применила ядерное оружие против мирного населения, даже не военного, это были Соединенные Штаты.
Это было тогда.
У меня вопрос такой. Нет, здесь дело даже не в этом. У меня, видите, что они, как говорится, на обед кушали и что они курили? С какого бодуна они вдруг решили, что Путин будет начинать ядерную войну? Вот откуда это
так
все?
Так вот, я вам и говорю. Скорее всего, прочитали, что силы стратегического сдерживания приведены там в боевую готовность, и поэтому там это трактуют так, что сейчас Путин ядерную войну начнет. Может быть, это так выглядит?
Да нет, это выглядит, может, только так. Это значит, насколько надо, во-первых, насколько промыли мозги, насколько американцы контролируют сейчас информационное пространство. Это первое. А второе, это просто насколько же все-таки вот этот дух самураев, который был, как говорится, когда-то, насколько он уже сошел на нет, что у нас вот такие вот пельмешки там есть, извините за выражение, которые сидят и философствуют в таком, в неолиберальном стиле, там, дата туташки, не убивай нас, как в одном фильме советском в свое время было. Они к кому обращаются вообще, с какой? Ну, давайте, мы тогда... Кому обратимся, так сказать, чтобы, я не знаю, что...
Кому? Не надо никому обращаться.
Я не знаю. Да нет, ну я тоже так думаю. Давайте к Гренландии обратимся, чтобы они нам апельсины не присылали.
А это там же можно... растут.
А я вот об этом-то и говорю, Женя. Не надо. У нас тут тоже не растет это, понимаете? Потому что, ну, надо быть, я уже не говорю там военный аспект. Неужели они действительно понимают, для того, чтобы наши цели выполнить, нам нужно там ядерное оружие? Они что, с ума сошли, что ли? Они что, не знают, что есть международные договоры, что не применяем? 100 раз Путин говорил, мы не применяем ядерное оружие против там неядерных. Да там уже сколько было это всего? Но это вот люди, вот святая простота. Вот они проснулись, я говорю, что-то выкурили, что-то съели и ляпнули что-то, понимаете? Но парадокс в чем? Вы посмотрите, это же сейчас гуляет же по всем... абсолютно каналом. Американцы, ну, да. Англичане орут.
Письмо подписали.
Да, вот посмотрите, Хиросима, Нагасаки. Даже Хиросима, Нагасаки. Вот несмотря на то, что мы их разбомбили. Да, сотни тысяч людей там погибли. Но, тем не менее, они к Путину обращают. Ну, давайте к Путину. Ну, они с таким же успехом могли, я не знаю, там, кому угодно, там, к президенту Центральной Африканской Республики обратиться, допустим. Ну, тут без
разницы. Там нет ядерного оружия.
Ой, господи.
Нет, я же говорю, что я пытаюсь как бы как раз в плане вот информационного воздействия рассуждать здесь, что эти мэры, значит, в этих городах, Хиросима, Нагасаки, которые, значит, там полностью были уничтожены вот ядерными бомбами, это же как бы линейное восприятие. Это мы с вами здесь понимаем, да, что у нас как бы оборонительная доктрина, у нас не наступательная доктрина, у нас есть силы ядерного сдерживания, а не силы ядерного наступления, стратегического, да, сдерживания. И вот как бы, и мы знаем, президент объясняет, здесь тоже объясняют. А там, ну, как бы несколько своя реальность находится.
Женя, вы помните, у нас с вами было одно время, мы с вами говорили, а то был опрос в Японии, молодое поколение, сейчас больше
что
половины.
Что Советский Союз виноват,
да,
в том, что
уничтожены были... Да не то, что виноват, не надо виноват. Они говорят, что это Советский Союз бросил на них атомную бомбу.
А был что-то такое,
вы,
да,
понимаете, в чем дело? Ведь вопрос же стоит именно об этом. Я сейчас почему, как говорится, завожусь по этому поводу?
Да.
Да потому что мы проигрываем информационную войну. Вот в чем беда. Я 100 раз об этом говорил, говорю и буду говорить. Это нам нужно что-то делать. Потому что если мы не будем это делать, вот будут такие вот официальные лица появляться и создавать информационный повод, который, ну, явно носит русофобский характер. Мы не должны это допускать. Мы удивляемся, как это они украинцам промыли мозги. Да, они всем промыли мозги. У нас Украина сейчас стала, ну, Украина, которая была, как говорится, это был эпицентр борьбы с нацизмом во время Второй мировой войны. Великие люди боролись, великие украинцы, которых сейчас не забывают, Ковпак, Кожедуб, люди, которые сражались против этого всего. И сейчас посмотрите, что у нас происходит на Украине. Это же сейчас происходит и в Японии, вы понимаете, как получается-то, оказывается. Вы посмотрите, они же там периодически вскакивают, опять требуют там северные территории, там у них какие-то спорадические какие-то политические конвульсии.
Ну, северные территории, это же у нас мирный договор не подписан с ними, сколько лет уже.
Ой, господи.
Что делаем? Кстати, Телеграм пока несет все точки зрения, это важно, говорит Кэнди Бум. Так, это не святая простота, это цинизм и лицемерие.
Совершенно верно, это уж я так.
Иван, заявление мэра в Хиросиме и Нагасаки, это медийные ложечки, которые пойдут, потом найдутся. Целое поколение выросло найдутся. На этой пропаганде. Скоро скажут, что СССР напал на Европу и бомбил Европу. Ну, уже говорят, и неоднократно это было, что Советский Союз,
совершенно
значит, вместе
верно.
Там с Гитлером
полностью
они там напали, разделили и все.
Переформатируется информационное пространство, полностью переформатируется. И если мы не подключимся, если мы не воспрепятствуем этому, будет именно так. И то, что вот вы, Женя, не зря вы, как говорится, вот этот, так сказать, вопрос с метакомпанией, да, которая сейчас этим занимается, это и есть сейчас это эти люди, которые находятся на острие этой борьбы против нас. Именно эти платформы сейчас используются. И Цукерберга здесь, простите, номер 16-й. Там стоят другие люди, там серьезные дядечки
стоят.
Я
прошу звукорежиссера, Жень, можешь мне принести телефон? Там есть выход в этот самый. Попробуем найти еще первоисточники. Он на столе лежит. А просто вот Хирштейн...
По поводу чего?
А я хочу посмотреть сейчас, есть ли официальное заявление Цукерберга на этот счет, потому что это же опять ссылка на источники. А мы за эти 2 недели уже настропали. В принципе, в нашей профессии надо проверять в нескольких источниках. Вот. А сейчас я хочу найти, как бы Цукерберг что-нибудь сказал
было,
или нет.
Это заявление было и ТАССовское, это было и на Лене, там было очень много
историй. Нет, это же я не про это, а про совсем первоисточник, чтобы там, может, Цукерберг все-таки как-то это все прокомментирует или нет.
Кого интересует, что скажет Цукерберг? Жень, ну кого это когда интересовало?
Ну, меня интересует,
да,
сейчас в данном
умоляю,
случае.
Да, я вас умоляю, господи. Ну, человек занимается просто совершенно другими вещами, он свое дело сделал.
Ну,
украл у своих друзей
Рафаэль,
социальную сеть университета.
Ну, вы же тоже журфака. Уж позвольте мне такую небольшую шалость посмотреть первоисточник.
А первоисточник, я же вам говорю, откуда это все было.
Нет, первоисточник в данном случае это компания сама должна
оно
быть компанией.
Оно и было, да, оно и сделало это заявление.
Так, все меты и же с ними информационные фашисты в красной упаковке, говорит Димон Борода. Корпорацию меты надо запретить. Понимаете, 430-й, у нас почему проблема с ведением информационной кампании, информационной борьбы? Потому что мы говорим, нам не нравится, и мы запретим. Еще раз, запретим внутри себя. Но мы с вами сейчас, рассуждая об этом, прекрасно понимаем, что если вот это вот правда, то, что компания Meta разрешила, то это бред сивой кобылы, и мы на это не поведемся. Но проблема в том, что информационная компания направлена на вне. Мы закрываемся от нее для себя, но мы и так не восприимчивы к этому. Потому что, ну как мы будем рознь между друг другом разжигать? Ну это бред полный. Вот. А это направлено на внешнюю аудиторию, на русских, которые находятся в этих бывших советских республиках, в Штатах
не
и так
нужно,
далее.
Не надо, был этот период, так сказать, не надо ничего запрещать. Это, во-первых, надо доверять, так сказать, нашему общественному мнению, вам, уважаемые радиослушатели. Смотрите сами, читайте сами, слушайте передачи. Вы знаете, что вот мы здесь даем, стараемся альтернативную информацию давать. Сами думайте, сами решайте. Тем более, насколько я знаю, наша уважаемая аудитория, многие прекрасно говорят и читают по-английски.
Да.
Так что смотрите первоисточники вместе с нами. Мы вам указываем, говорим просто, даем информационные поводы, которые мы нашли вне мейнстрима. Не то, что сейчас говорят на наших центральных каналах. Мы не это обсуждаем с вами,
конечно,
как видите. Поэтому следуйте с нами, если вам это интересно. Если найдете другие источники, следуйте за ними. Вот как Евгения Волгина, так сказать, доходите до первоисточника, находите, смотрите сами.
Да?
Не надо, как говорится, знаете, все на веру брать. Даже то, что вот мы говорим здесь, проверяйте, смотрите. Это же мы же всегда вам даем ссылки, мы всегда вам говорим, допустим, откуда это все было, там, где мы это взяли. Так что, пожалуйста.
Сами находите, никаких проблем. Нужно вести борьбу на иностранных площадках, форумах, но не топорно. Лучше не занимать позицию рая, просто показывать правду, говорит Кэнди Бум. Зачем Западу признавать нацизм, если он направлен исключительно на русскоязычное население?
Совершенно верно, совершенно верно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, а куда-то аккаунт вообще Цукерберга пропал, ну не знаю, потом найду. Так, я тоже все эти дни просматривала соцсети нашей молодежи, так называемых блогеров. В большинстве они не поддерживают наши действия. На Украине им сейчас тепло, уютно, и проблема в том, что, понимаете, вот Зара с Бершкой ушли, и что, и сразу голодуха, холодуха, и одеть нечего. Вот, ну это так выглядит, правда. Вот мы на эту тему очень много и дома разговаривали, все. Это же правда выглядит, ну, немножечко бредово, что вот закрываются несколько магазинов. Да, их много, да, в этом проблема. Но еще раз, товарищи, сворачивание рекламной деятельности не означает, что не будет продуктов питания. Вот в чем дело.
Какие продукты? А что вы вообще говорите, господи, уж тем более в свете последних, так сказать, событий развития нашего. Это, ну, давайте успокоимся немножко. Не надо слушать, а я не знаю. Поймите, что блогеры, это, так сказать, ну, это не журналисты. Вот ни один блогер не будет так, вот как мы здесь вам говорим об источниках. Пытаемся анализировать
ситуацию.
Нам тоже
надо паниковать, Рафаэль. Быстрее.
А?
Быстрее,
ну, да,
давайте,
конечно,
паниковать.
Быстрее.
Тут а прямо, то мы никак у нас, ну, да, не поддаемся.
Что-то пропустим, да. Но не надо уподобляться, так сказать, этим мелочкам-людоедочкам, которые смотрят журналы и за вандербильтихой, как говорится, охотятся, чтобы, не дай бог, не отступить от этого. Давайте мы немножко успокоимся. Есть какие-то другие вещи, на которых надо обратить внимание. Это ушло, то ушло. Господи, какой же пустой, какой внутренний пустой духовный мир у молодого человека или у молодой девушки, если она соизмеряет свое настроение, свое состояние наличием там какой-то фирмы, отсутствием какой-то фирмы или еще чего-то. Да никуда они не денутся. Все сюда приползут еще.
Знаете как, ну, если
долго
не
будут
они,
вилять
то
хвостом,
будут какие-то другие.
Да, ну, конечно, святое место пусто не бывает всегда.
Я хочу голосование провести. Наши слушатели говорят, что-то покайтесь сначала за преступление ГУЛАГа. Не понимаю. Так, общественное мнение против.
Я вот этому слушателю хочу, так сказать, идите кайтесь. Если, как говорится, вы в этом виноваты, если вам, я не знаю, сколько лет, или, может быть, ваш, так сказать, отец, дед в этом виновен, идите в церковь или куда там вы ходите, идите и кайтесь там. Потому что вы действительно тогда преступник. Нам-то сюда звонить не нужно с этим посылом.
Олен Шпиге пишет так: продуктов не будет, семейный фонд, понятно, общественное мнение против, в машинке с буквами Z летят предметы, царапают.
За общественное
мнение.
Что,
разбомбленный роддом видел весь мир. Олен Шпиге, разбомбленный роддом, уж простите, правда, уже профессиональные фотографы сказали, что это постановка была.
Значит, давайте насчет
вопрос
этого.
Чья?
Давайте насчет роддом. Месяц, более месяца тому назад, этот батальон, который туда засел, он вывел оттуда всех абсолютно. Он вынес оттуда оборудование медицинское, половину, что можно было, распродал, остальное они там якобы куда-то складировали, это никто не видел. Они туда заняли, больше месяца тому назад они там были, это их была казарма, это была их вотчина. Посмотрите фотографии, пустые окна, пустые внутри, разбитые, так сказать, внутри стены перегородки и целые, абсолютно целые корпуса там, в нескольких местах повреждения. Вы что думаете, бомбежка так выглядит, что ли? Внутри все разрушено, значит, якобы, да, окна, стекла выбиты, а вот корпус сам, этот целый. Ну, надо же немножко думать. Это вот к вопросу о том, что, ну, вы сами смотрите, не слушайте никого, но зайдите сами посмотрите, это же все видно.
Нам не верите, но, правда, спросите у профессиональных фотографов, которые вообще никак не делятся собственной позицией по текущим вопросам. Ну, вот просто у профессионалов, которые не про политику, а про то, как ведутся съемки.
Не, ну как,
вот
как быстро они хотят, так сказать, поверить в то, что якобы их страна, по идее, их родина совершает. Если это не провокаторы, то это просто идиоты полезные.
Информационный выпуск сейчас и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Слушатели пишут, говорят, только вас можем слушать, потому что вы спокойно рассуждаете, тоже даже сегодня на эмоциях. Товарищи,
да,
мы, во-первых, мы панику не разводим, в принципе, паники и без нас достаточно. Плюс это ни к чему не приводит. Вот. Наша задача как бы рационально пытаться разбирать разные сюжеты, которые есть. Кто-то говорит, ой, да вы вот, Рафаэль-то, если что, уедет, да и вы тоже молодая. Куда?
Я не знаю, это что, вы имеете в виду, что я не молодой, что ли? Это вы что там говорите? Я, между прочим, да, для своего возраста еще это.
Если хотите узнать, сейчас хотите, в прямом эфире скажу, откровенно.
Давайте, Жень.
Мне здесь хорошо. Никуда уезжать не собираюсь. Максимум на дачу. Вот, и к родственникам в Переславль, все.
Я тоже.
Больше никуда.
Нет, уважаемые радиослушатели, мы здесь останемся, так что мы уже наездили, я не знаю, за Жень за себя скажет, а я уж, так сказать, наездился, поколесил по свету, так что сейчас, как говорится, у меня другие, как говорится, заботы и другие чаяния, вот. А по поводу того, кстати, Жень, правильно сказали, я, может быть, излишне эмоционален был, но я вам обещаю, уважаемые радиослушатели, как только наши ребята там выполнят боевую задачу, закончат с этими нациками, вернуться домой, поверьте, я стану таким спокойным, таким хорошим. Я буду вам такие красивые вещи рассказывать в своей передаче «Америка Лайт». Столько всего хорошего и светлого происходит и происходило. Но давайте сначала, как говорится, выполним боевую задачу, а вернее наши ребята выполнят, живые и здоровые пускай вернутся, а Украина покой наконец обретет и избавится от этой мрази нацистской.
Андрей ВМФ нам говорит, я сам украинец, более 40 лет прожил именно на Западной Украине. Так, в 52 года, в 2015-м вынужден был оттуда уехать, предвидя наступление именно украинского нацизма. Начинаю жить заново, поэтому я за освобождение, конечно, Украины. А я, кстати, Андрей, да, я же вас, вы у нас постоянный слушатель, поэтому точно я... Слушатели, которые говорят, да нет, это все, в общем, вам пишут какие-то проплаченные боты. Нет, вот Андрей ВМФ я точно знаю, потому что очень много мы с ним сами в эфире дискутировали, потому что он и тоже критично был каким-то вещам настроен. А боты, они видны сразу, товарищи. Уж поверьте моему наметанному глазу. Боюсь, что нас ждет долгая партизанская война на Украине. Строгинский говорит про это, военные говорят, опасения такие существуют, но давайте и дальше. Все-таки как, будем решать проблемы по мере их наступления. Но есть же такой вопрос, интересный,
да,
очень.
Давайте к Америке
стоимость
нашей
да, стоимость бензина в... Это Huffington Post. Вот я показываю вам, что мы первоисточники смотрим. Американцы бунтуют, потому что у них очень дорогой бензин.
Значит, я хочу... давайте мы просто, чтобы нашим уважаемым радиослушателям было понятно. Значит, сейчас средняя цена, я не говорю общая, как говорится, цена, средняя цена, чтобы вы приблизительно себе представляли, потому что если я буду по топовой цене, там, допустим, в Калифорнии, в Нью-Йорке, это в районе $8 за галлон, даже до 9 уже доходит, средняя
7,09,
цена...
Да, вчера видела.
Это на наши деньги, чтобы вы все понимали, литр простого бензина, то есть вот 89-го, это порядка 120 рублей.
92-го, наверное, 89-го. 92-го, наверное.
Нет, там у них 89-й есть, 92-й это у них уже является так называемый премиум или с... Они называют по-другому, у них есть, так сказать, это регулар, это вот, у них даже 87-й есть бензин. Вот, да, но 89-й это вот наш такой, ну, условный эквивалент 92-го, а 92-й это у них уже этот. Вот я беру такой средний, как говорится, вот этот наш 92-й, это 120 рублей. Хотя год 120. Назад мы были одинаково.
У них даже чуть дешевле было.
А насчет Европы я даже вам говорить не хочу. Я думаю, вы прекрасно умножите 2 евро умножите, как говорится, за литр. Вы уже приблизительно понимаете, в районе 200 рублей уже.
Вчера
будет,
на эту тему высказался. Я видела несколько видео людей, причем иммигрантов, которые находятся в Штатах, в общем, которые говорили, это что такое, показывая на то, что было вчера 4.09, сегодня 5.19. Потом какой-то американец говорил, что, ну, Путин, погоди, почему у нас бензин... И действительно, есть такой, $7 стоит за галлон. Галлон — это 3.72, по-моему, да? 3 литра, 72
миллилитра. 3.89, если быть точно.
Ну, почти 4 литра,
я считаю, да, округляю.
Вот,
да.
Но вчера выступил уже президент США Джо Байден, у которого, естественно, задают вопрос. А он говорит, а это все потому, что мы санкции против Путина ввели, против России. Может, не надо? Ну, вот... Только так можем. Как-то
это,
так это получается.
Это мне напоминает нерадивого отца семейства, который приходит, так сказать, домой без продуктов, без зарплаты. А когда голодные дети, жена спрашивает, а деньги где? А это казино виновато. Я проиграл все.
А Виталий говорит, но с другой стороны, зарплата далеко не 700 или 800 долларов. Чему возмущаются? Виталий, дело не в этом.
Опять.
В Штатах зарплата выше, но расходы у них тоже повыше, чем у нас здесь с вами.
Вообще надо отдельную передачу сделать, чтобы вот
люди
показали. Потому
сделайте
что вот
5-6, на эту тему.
Ну просто сейчас вот как-то событие. Вот я хочу вам разобрать, потому что я сам в свое время там работал, я получал порядка там 5-6 тысяч долларов в месяц. Я могу вот расписать, так сказать.
5-6, это по тому курсу по-нашему 30 рублей условно.
Ну тогда 30 рублей было, ну вот этот... То, на что я жил, сколько я налоги отдавал, сколько я отдавал налог на собственность, которую я платил, сколько я платил за электричество, за газ, за это, сколько я платил...
Чистыми сколько оставалось?
Если оставалось, в конце концов, на всю семью, если у меня оставалось порядка 1,5-2 тысяч долларов, я был очень-очень рад.
на месяц.
Очень рад в месяц, да. Потому что я, так сказать, причем у меня еще была щадящая ипотека там, а некоторые же брали на всю стоимость дома. Там это вообще, как говорится, было по-другому. И попробуйте, попробуйте там, как говорится, не заплатить вовремя. Попробуйте.
Ну, и, короче говоря, в общем, мутят воду, потому что, ну, американцы не привыкли к таким, такой стоимости топлива, потому что, еще раз скажу, что американцы ввели эмбарго на покупку нашей нефти, но при этом не снимают эмбарго с Венесуэлы, а венесуэльская и наша нефть одинаковая, и под нее заточены, под этот вид нефти заточены американские заводы, под тяжелую нефть. С Канадой у них там какие-то странные отношения, непонятно, очень странные, что с трубопроводом. Да. Плюс они уже покупали даже у нас мазут, потому что были проблемы с танкерами, если я не ошибаюсь, не по трубе же гонится эта нефть, и там какие-то присадки делали к этому мазуту, и сейчас уже и мазута нет.
Жень,
нету.
Давайте немножко инсайдерское. Вы знаете, я убежден, что наши радиослушатели знают, что два или три дня назад американская делегация, парламентская комиссия торговли, они выезжали в Венесуэлу. Это к тому человеку, которого они хотели убить. Они все хотят убить, вы знаете, я вообще не знаю.
А сейчас говорят, будешь поставлять нам нефть, а то мы тебя убьем.
Да, они приехали к Мадуро и говорят, сейчас ты будешь поставлять нам нефть. Мадуро говорит, а как вообще насчет моих денег? Он говорит, не-не-не, мы сейчас приехали обсудить. Он говорит, вы знаете что, мне нужно посоветоваться с моими партнерами. А кто у него партнеры? Это помните, когда те самые наши некоторые...
Там наша компания
говорили,
работает.
Да что же мы там в Венесуэлу лезем? Что мы там все, как говорится, деньги наши тратим? Мы же там теряем деньги. Так вот, теряем деньги.
Теряем?
У кого сейчас Америка собирается покупать? И, кстати, когда они это узнали, у Роснефти и у Китая. Венесуэльская нефть в очень большой степени сейчас, ну, естественно, и правительство Венесуэлы, это принадлежит нам и китайцам, поэтому они будут покупать, если наши. Вообще везде, а мы Америку обложили нашей нефтью, вы знаете, у нас везде
Это вынуждено было. Компания Shell сказала, извините, пожалуйста, но мы должны покупать их нефть,
да,
извините, пожалуйста.
Да, 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 да. Exxon Mobil то же самое, что-то не торопится уходить. BP что-то передумала продавать пакета акций Роснефти. Там, знаете, там странная метаморфоза. И это все потом вылилось в то, что американцы сказали, мы энергосектор трогать не будем.
Ну, сейчас-то они все-таки тронули, попробовали тронуть, и в итоге проблема с бензином. То есть, очевидно, совершенно ровно то, что говорил Ли Кэцян, это премьер Генерального совета Компартии Китая. Вот. И он что говорил? Он сказал следующее, что санкции, ну, во-первых, да, это плохо, но как бы куда от них деваться, но проблема в следующем, что если санкции в глобализированной экономике накладываются на такую страну, как Российская Федерация, это не Иран, это не Северная Корея, как бы кто ни говорил, вчера с Кариной Геворгян, можете переслушать «Умные парни», она иранист профессиональный, вот, от слова «Иран», а не «Ирония», и она как раз раскладывает с господином Тимофеевым, можете пересмотреть «Умные парни», специалистом по санкциям, они раскладывают, почему мы не можем быть Ираном. Вот, несмотря на наложенные санкции. Так вот, глобализированная экономика настолько, что накладывание санкций на нас влечет цепную реакцию для всех остальных участников цепочек
экономических. Я бы вот чисто по-журналистски, я бы, ну, все, наверное, отдал бы, чтобы присутствовать на этом заседании под председательством, я надеюсь, Джо Байдена. И вот он сидел и говорил, ну, давайте, вот мои уважаемые советники, давайте мы перестанем закупать нефть у России. Да, хороший ход, отличный ход. И вот мне интересно, вот после этого там 6% разные даются, это, так сказать, нефть, которая поступает от нас. Вот мне просто интересно, кто-нибудь там был, сказал, господин президент, если мы это сделаем, то цены на бензин подскочат уже автоматически.
Так наверняка, товарищи, ну вы же страдаете за
благое дело. Да,
в этом отношении, прошу прощения, Рафаэль, люди, которые сейчас высказываются в Штатах, простите, при всем уважении, ничем не отличаются от некоторых депутатов нашей Думы, которые говорят, ну, товарищи, за благое дело, ну затяните же, затянишь же пояса.
А у нас что, кто-то говорит еще так?
Есть такие, да, есть такие. Без упоминания личности, но такие, правда, существуют, потому что мы же должны там подвиг. Вот здесь примерно то же самое.
Господи.
7373948, телефон прямого эфира. У нас очень много звонков. Давайте вас послушаем.
Международная бюрократия, она неистребима. Понимаете? Вот она интернациональна.
Все кушать хотят.
Интернационально.
Все кушать хотят. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Рафаэль, вот просветите, пожалуйста, по поводу Макдональдса, который хочет приостановить там или завершить свою деятельность в России. Ведь завод, который производит все эти булочки с котлетками, стоит у нас в Солнцеве на Новоорловской улице.
Совершенно верно. И принадлежит мексиканской компании.
рядышком стоит Кока-Кола, а она чего будет, тоже завод.
Значит, я хочу, безусловно, Пепси-Колы и все прочее.
Значит, в Раменском завод,
да,
большой.
Да, безусловно, да. Значит, я думаю, что пока, значит, я вам хочу сказать так, что правительство, в принципе, ультимативно заявило. Значит, мы считаем вас ушедшими с нашего рынка тогда, когда вы на один месяц перестаете платить зарплату нашим служащим всем. Значит, они сейчас якобы остановили, якобы там что-то заморозили, но они выплачивают зарплату полностью, выплачивают, что называется, зарплату. Да. Я сегодня утром, когда ехал на работу, я видел и KFC, я видел Макдональдс, все работает пока. Я вот не знаю, там, что они там закрывают и как закрывают, что это за заявление и прочее, прочее. Теперь, по поводу пепси-колы, которая уходит. Значит, я думаю, мы все будем с вами искренне рады, если там эта сладкая водичка, которая, так сказать, столько вреда наносит, уменьшит, скажет, ее продажи. Но пепси-кола, она создала здесь колоссальный, мощный, на базе Уимблдона или Анозовского молочного комбината. Я это знаю очень хорошо, потому что я вел, так сказать, у меня были деловые семинары в этой компании. Я прекрасно, так сказать, знаю эту компанию. У них основное это сейчас производство здесь, в России, это молочное. Они выпускают огромную номенклатуру молочной продукции. Поэтому это никто, как говорится, не снимает. Так что, если они собираются там убрать этот сегмент свой, так сказать, вот этой газированной воды, да ради бога. А вот всю эту молочку они будут то же самое под Уимблдоном выпускать.
Здесь дело даже не в том, что газировка плохо, а молочка хорошо. Еще раз, я просто призываю вас читать всегда до конца все релизы, которые получаются, и смотреть первоисточник. Потому что некоторые, значит, в журналистском кругу тоже подвержены.
Да, как будто они уже завтра уходят. Никто никуда
товарищи,
не уходит.
Отказ от будущих инвестиций или рекламной деятельности, это не значит, что не будет газировки, сметаны или еще чего-то. Это отказ вкладываться в рекламу. Вот в чем дело. Но это не следует, что продукты исчезают с полок. Это надо прекрасно понимать.
Давайте так. Папа не расписан с мамой, но продолжает, так сказать, содержать семью, продолжает жить вместе, продолжает любить всех. Но штампа в паспорте нету у папы. Ну вот давайте вот так вот. Гражданский брак, так сказать, в обратную сторону это все перешло, так сказать, но не более того.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Так, французские власти, кстати, к слову, о нефти, начали снижать акцизы на топливо на 20 евроцентов с литра бензина и дизеля. Это пока позволяет у них сдерживать рост цен на заправках, но проблема существует. То есть вопрос ручного регулирования. Плюс европейцы заявляли, значит, по-моему, в Германии это было, если я не ошибаюсь, они говорили, что снижайте, пожалуйста, температуру в помещениях.
Но это из серии того, что затянуть пояса, это то же самое, это уже клиника.
Упаковка,
какая-то.
А что упаковка? Упаковка у нас Сибур, еще Лисовский говорил, что у нас упаковка целиком полностью Сибур занимается, ну, значит, будет либо меньше упаковки, что, в общем-то, неплохо, либо, соответственно, будет какое-то ручное регулирование этого сектора, чтобы не монополизировать.
Я думаю, что после парочки показательных дел о национализации предприятий и всех активов компании, которая захочет отсюда уйти, мне кажется, очень-очень многие сразу отдумаются.
Главное,
сразу
чтобы
отдумаются.
Не было операции по принуждению к бизнесу. Знаете, это тоже выглядит не очень хорошо. Это тоже, ну, как бы вот... Мы обвиняем их в рэкете. А вот, а хорошо бы, чтобы мы тоже рэкетом не занимались.
Нет, Женя, значит, давайте так. Если вы имеете дело с рэкетирами, значит, тогда давайте, соответственно, и вести себя. С ними миндальничать нельзя. Здесь уже, как говорится, все эти реферансы кончились. Все, больше этого не будет.
Рафаэль, я из Люберец. Я видела разборки рэкетиров.
Кто? Почему здесь рэкетиры? Рэкетиры, пускай мы-то не рэкетиры же.
Ну, я очень надеюсь, я что, значит, об этом и говорю.
Простите, у нас, так сказать, благодаря нашему, так сказать, финансовому блоку, спасибо Силуановым, Набиуллиным, Кудриным, всем остальным и Грефам, которые половину нашего, так сказать, богатства золотовалютных, бог знает куда, вывезли. Спасибо вам, ребята, а это 300 миллиардов. Мы сейчас с вами, так сказать, являемся жертвами вот этих рэкетиров. И вы что, вы сейчас говорите, давайте мы не будем с ними... Да с ними не рэкетирами, с ними надо, знаете, кем быть? Палачами.
7373-94... О, вы крови хотите?
Людей, их карать надо. Их карать надо. Да, себе. Мне нужна их финансовая кровь. Они же нашу кровь пьют. Вы посмотрите, сколько выпили. Половину из нашего организма выкачали.
А, так, меньше упаковки, что со сметаной, с баночкой?
Сколько таких заводов, как этих, можно на 300 миллиардов долларов построить? Никто не задавал вопрос.
А, вот у нас слушатель есть паникер Шпигель, значит, товарищ Шпигель. Здесь проблема в том, что, понимаете, будет проблемой, если сметаны не будет. А если за сметаной в баночке или, значит, пластиковой или стеклянной, это уже другой разговор. Вот в чем проблема.
Вы уверены, что это человек? Может быть, Шпигель — это журнал немецкий,
да,
который
нет,
антироссийский?
Человек,
нет,
да, человек.
Человек, думаю.
7373948.
Пусть сменит никнейм.
Давайте не будем опускаться до их уровня. Главное — сохранение рабочих мест. Макдак поступает очень гуманно, не стоит их кошмарить. Макдональдс, да, 60 тысяч. И, кстати, Макдональдс единственный, на самом деле, кто цивилизованно обратился ко всем своим и сотрудникам,
совершенно
и
верно,
через Инстаграм, и к потребителям.
Да. И продолжает выплачивать. Я ведь не зря, уважаемые радиослушатели, вы же помните, я начал свой комментарий с того, что считается компания, которая уходит из рынка, если она в течение месяца, там есть разные сроки, но если она не выплачивает, перестает выплачивать зарплату своим сотрудникам, то есть гражданам России в большинстве своем,
ну, да,
значит, соответственно, к ней принимаются вот те меры, о которых говорил Мишустин и Путин. Все говорили по поводу национализации, значит, и, так сказать, национализации активов, вауаров, там всего, что там есть. Так что здесь, как говорится, уже здесь все, Женя, здесь уже миндальничать нельзя.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, вчера заказали с доставкой, опять не дал... Понятно. Сергей, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да, Сергей.
Вот
Сергей,
я что хотел заметить. С одной стороны, вы правильно сказали, что информационную войну в целом мы проигрываем, Рафаэль.
Да.
С другой стороны, эффективная пропаганда должна быть замаскирована. Ее нельзя называть своим именем, иначе она потерпит неудачу. Это тоже закон. Поэтому получается, вот открытое разрешение призывов к насилию против русских — это уже реальный признак проявления бессилия англосаксонской пропаганды и их информационного оружия. Потому что они такими вот разрешениями в конечном итоге не получат ни прямых, ни непрямых преимуществ. Вот и все.
Я частично согласен, спасибо, но здесь Алексеевич, просто проблема в том, что сейчас немножко другая идет война. Потому что вы исходите, в принципе, вы исходите правильно из концепции того, что нужно, ну, скажем так, деликатно, по-джентльменски, может быть, что-то делать. Но эти люди, они уже переступили все мыслимые и немыслимые. Это просто наглая ложь идет. Но понимаете, в чем дело? Вот смотрите, Джейн Саки вчера заявила на пресс-конференции, что у России есть химическое, биологическое, бактериологическое оружие, и оно его собирается применить. Понимаете, в чем дело? Ну, вот это нагло просто врут. Нагло говорят, что мы разбомбили Рудом. Просто нагло, вот от начала до конца. Понимаете, в чем дело? И то же самое, вспомните, когда Лавров пресс-конференцию давал в Анталии, встает, так сказать, журналистка, вроде бы вменяемая, там, из какого-то, по-моему, американского источника, CNBC, по-моему, и начинает говорить: как вы могли разбомбить? Ну, как с этими людьми еще говорить? Ну как, в таких случаях надо говорить, вот когда она задает этот вопрос, надо говорить: вы лгунья, вы лжете, либо вы сознательно лжете, либо по незнанию. Все, что вы говорите, это ложь. Вот так надо с ними говорить, потому что если мы будем завуалированно говорить, но не понимают это иногда. Но когда, понимаете, несется вот такой вот, как Евгения говорила, там рэкетир там сбитый или я не знаю, там с чем-то. Ну нельзя говорить: сударь, перестаньте, вы мне неприятны. Ну надо, так сказать, дать в лоб или...
Я, понимаете,
попасть
еще
под удар самим.
Я поясню просто свою позицию на одном примере. Минпромторг, например, на днях говорил, что будет, значит, прорабатывается запрет продаж, значит, врагам, врагам,
да,
недружественным государствам, там шпон, березы, фанера и так далее. Но проблема здесь проблема в другом. Здесь проблема в том, что мы сейчас обвиняем западные из компании, говорим, что мы вас национализируем, потому что вы вдруг не будете выплачивать зарплату. Но когда Минпромторг выступает с такой инициативой, у нас просто, для понимания, экспорт нашей мебели 1 миллиард долларов за прошлый год, фанера и прочее где-то 3 миллиарда. И поэтому, когда правительство или член правительства выступает с инициативами: а давайте мы политически их накажем и березоньки наши не будем поставлять, надо думать о том, что будет с мебельщиками здесь, что будет с рабочими местами здесь.
Женя, значит, давайте так, давайте мы не будем упрощать эту историю с запретом на экспорт. Это все не так. Вы сами, вы говорите всегда, что нужно исходить к источнику. Там проблема не в этом. Там проблема в том, что финансовые цепочки разорвано. Мы не можем получать уже деньги.
Еще с ковида.
Так нет, мы не можем сейчас получать деньги за это. Вот ведь в чем дело. Дело в том, что нам оплачивают сейчас это на специальные счета, которые будут сразу заморожены. Поэтому мы останавливаем. Здесь другие совершенно, так сказать, поверьте мне, другие причины и другие нюансы. Не будем сейчас плеча рубить. Если мы запрещаем сейчас данную ситуацию, мы играем вот в ту же самую политическую игру. Если бы нам платили, мы бы был, спокойно бы, так сказать, поставляли, как и поставляли. Но там совершенно другая ситуация. Если мы начинаем оплачивать евро, значит, блокирует Центральный банк Евросоюза, то есть это в Германии. Если в долларах, значит, моментально американцы лапу свою накладывают. Вот и все.
7373948, телефон прямого эфира. Владимир. Здрасте, Владимир.
Здравствуйте,
Владимир. Здравствуйте, пожалуйста, да.
Если позволите, небольшой комментарий.
Давайте.
Мне неоднократно приходилось там бывать, остались контакты и друзья. Переговоры Чавеса с американцами прошли в сложной, но очень позитивной обстановке. Следующий раунд назначен.
Мадуро.
Да. Значит, следующий раунд назначен, дата будет скоро объявлена. Мадуро потребовал, чтобы первым делом с него сняли персональные санкции, ему сказали, подумаем. Американцы в ответ сказали, мы готовы снять ограничения свифта прямо сейчас. Нет никаких сомнений, что Мадуро уйдет, потому что в данной ситуации Россия Венесуэле помочь не сможет абсолютно ничем. И второе, если сможете, Рафаэль, расскажите людям, что там происходит, как относится население и руководство города Нью-Арк в Нью-Джерси к заправкам Лукойла. Будет интересно.
Я уже говорил об этом насчет Нью-Арка. Они, так сказать, сейчас бойкотируют фактически. И Лукойл, последние две заправки, они раньше были очень много в Нью-Джерси. Сейчас они, Лукойл, уходят оттуда, потому что там полностью, как говорится, обструкция и, так сказать, бойкот идет. Так что это с этим. Теперь насчет, так сказать, Мадуро и все. Я оставляю на вашей совести выражение, что Россия и Китай не защитят Венесуэлу. Простите, мы это уже сделали. Мы уже защитили Венесуэлу.
Это было тогда.
Нет, это не важно, это было тогда, не тогда, это было. Мы защитили их. Без нашей помощи мы знаем, что Мадуро был бы снесен. Теперь, те санкции, которые там Мадуро якобы должен уйти, он пока никуда не уходит. Он пользуется поддержкой приблизительно половины населения. Страна действительно разделена, безусловно. Но в данной ситуации как раз Мадуро контролирует пока это дело. Поэтому здесь особо вопросов нет. По поводу санкций американцы ему не гарантировали, они ему обещали. Мадуро уже прекрасно знает, чего стоят эти слова. Это внутреннее дело Венесуэлы, как и что делать. Я акцентировал ваше внимание на том, что очень большие активы и нефтеносные районы Венесуэлы, они сейчас принадлежат Роснефти, ну, России и Китаю. И позвольте мне вам напомнить, самые большие запасы нефти в мире – это Венесуэла. Это именно там. Больше, чем в Саудовской Аравии, больше, чем у нас, больше, чем где бы то ни было. Это колоссальные, огромные запасы нефти. Так что здесь мы не упустим этого. И Китай нам в этом поможет.
Здесь вопрос...
Или мы друг другу поможем.
Понимаете, скорее Владимир из Дубая говорил про то, что как бы если помогли один раз, это не значит, что они нам будут всю жизнь за это должны. Я просто напомню историю с Эрдоганом, которого тоже, в общем-то, как говорят, спасли в 16-м году, и мы ему очень помогли. А в итоге Эрдоган, ничто же сумняшися, Байрактары на Украину
поставляет. Я сейчас говорю помочь исключительно в деловом смысле. Мы владеем там официально, мы являемся, так сказать, совладельцами в государственной компании, в активах, мы являемся, так сказать, совладельцами там. Это чистый бизнес, никакой политики, ради бога.
Америка Лайт.
Америка Лайт, сегодня будем говорить опять об информационных платформах, что здесь творится, тем более, что, к глубокому сожалению, очень много новостей, и они не очень приятные.
Я к вам в 2 часа вернусь.